увидеть себя.
Приветствую вас, уважаемые слушатели. Вашему вниманию очередная передача «Увидеть себя». И в гостях в студии, как обычно, Наталья Николаева, врач-психотерапевт, психолог, кандидат медицинских наук, автор книг о воспитании, мама троих детей. Наталья, рада вас видеть.
Взаимно. Я тоже всех приветствую радиослушателей. И о чем мы сегодня с вами поговорим?
Предлагаю тему «Стресс». Сейчас это на слуху. Нам все время говорят о том, что для хорошего здоровья нужно стараться как можно меньше испытывать стресс. Как это сделать? Что такое стресс? Хороший, плохой, бывает ли стресс? Вот давайте об этом подробнее сегодня.
Очень хорошая тема, тем более мне есть чем с вами на эту тему поделиться. Потому что действительно и в рекомендациях врачи пишут: избегайте стрессовых ситуаций. Да? То есть, а как их избегать? Как, что делать? И где этот стресс? И от того, что я нервничаю, я же уже нервничаю.
И, да? То есть, стресс ли это, если я просто нервничаю?
Да. И давайте вот и разграничим этим понятия. Но для начала я бы хотела зачитать вам одну историю. Это реальная история из жизни одной семьи. Из четырех человек: папа, мама и дети. Это девочка-подросток, семиклассница, и мальчик-четвероклассник. Утро. Я спокойно готовлю завтрак. Зашла в детскую, бужу ласково и нежно. Хочу быть ласковой мамой, чтобы они потом меня такой вспоминали. Я уже слышала, что нужно стараться быть ласковой и нежной с детьми. Старшая дочь встала. Младший сын еще просит 5 минут. Захожу через 5 минут, картина не меняется. Начинаю раздражаться. Он еле встает, капризничает. Старшая дочь вдруг заявляет, что вообще никуда не пойдет, так как блузка не смотрится с ее брюками. Ходит недовольная. Муж начинает на нее кричать: «Ты в школу идешь учиться или красоваться?» Она в слезы. Идем завтракать. Младший садится за стол и говорит, что не будет это есть. Хочет только булочку, а каша надоела. Старшая вообще заявила, что есть не будет, так как не успевает. Я закипаю в мыслях. Нужно же детей правильно кормить, это их здоровье. Сколько я пересмотрела интернет-ресурсы на эту тему. Я же мать. Начинаю настаивать. Дети игнорируют меня. Я уже перехожу на крик. Старшая собирается выходить без куртки, только в толстовке. А на улице всего 3 градуса тепла. Младший тоже не хочет шапку одевать. Муж раздраженно комментирует внешний вид дочери. «Ой, волосы распустила, губы накрасила, юбка короткая, не видно из-под толстовки, колготки черные, а кроссовки вообще на огромной платформе. Ты куда идешь, в школу?» Дочь насупилась и молчит, ждет, когда все проорутся. Далее выясняется, что младший потерял ключи. Дома никого не будет в обед. Муж опять в ярости, сын плачет, а я думаю, когда же все это закончится. Все вышли в подъезд, сели в машину. Напряжение бешеное, едем. Муж комментирует грубо всех водителей. Я терплю, дети сидят в телефонах. Муж обращается к ним, чтобы убрали телефоны. Дети недовольны, перепираются. «Муж, вы совсем отупели от этих телефонов, чтобы я больше их не видел?» Потом мне досталось, что я их распустила, и что это все мое воспитание. Я молчу, слезы подкатывают, но я держусь. Боль в груди невыносима, ведь не такого утра я хотела. Где радость, улыбки, смех? Подъехали к школе, дети вышли. Мы поехали дальше. Тяжелая тишина. Муж высадил меня, чмокнул щечку, не обратив внимания на мои слезы, и уехал. На работе я немного отвлеклась. Затем все-таки решила зайти в родительский чат. Вижу претензии учителей по поводу внешнего вида старшей дочери. По поводу поведения младшего сорвал урок английского. Я расстроилась. В других чатах родители уже начали сбор денег на выпускной. В 4 классе, это у сына. По 5000 с каждого. Идет спор. Не все соглашаются. В чате у дочери тоже перепалка между 2 мамашами относительно конфликта их детей. Чувствую, что опять мое сердце сжалось от напряжения. В чатах по музыкалке и по карате просят сбросить деньги. Дочь написала, просит 200 рублей и погулять после школы. Потом одна мамаша мне написала в личку, что моя дочь плохо влияет на ее дочь, просит принять меры. Рабочий день окончился. Муж забирает меня с работы, усталый. Я села в машину. Молчим. Формально обменялись вопросами, как дела, не слыша друг друга. Муж сказал, что выставили оценки в электронный дневник. 3-ки и 2-ки. Я молчу. Он всех опять собак вешает на меня, а я думаю уже о предстоящем родительском собрании, где опять будут говорить, что мои дети ничего не понимают, и опять я виновата. Остановились, зашли в магазин, закупились, заходим домой. Дети сидят в телефонах, даже не реагируют, посуда не вымыта, пол грязный, лоток кошачий не убран, школьная форма на полу, на столах крошки, обертки от сладостей, стаканы. Муж рявкнул, дети стали вяло подбирать. Он вырвал телефоны, дети в крик, он тоже. Я села на пуфик в коридоре, обхватила голову руками, чтобы не сойти с ума. Мне тоже досталось, пошла ужин готовить в итоге. Муж завелся в отношении дочери. «Вот, здоровая кобыла, не могла сосиски отварить с макаронами на вечер». И опять шишки полетели в мой огород, что я ни к чему не приучаю. С горем пополам все успокоились, сели ужинать. Дочь немного съела и сказала, что больше не хочет. Муж начал давить на нее. «И так, тощая, ешь давай!» Она со слезами убежала. Сын ест и посмеивается, что сестре досталось, а я буквально давлюсь слезами. Все поели, стою, мою посуду и думаю, будет ли когда-нибудь просвет. На минуту воцарилась в квартире тишина. Я даже обрадовалась. Хорошо, все успокоились. Ну, думаю, пойду почитаю книгу в комнате. Муж пока лежит на диване и смотрит что-то в телефоне. Но нет, тут подходит сын и говорит, что ничего не понимает в математике, тема диаграммы, что нужен доклад ему к завтрашнему дню по музыке Рахманинова и подготовить пересказ о Куликовской битве. Тут и дочь подошла. «Мама, помоги сочинение написать по литературе». Время 9 вечера. Я села им помогать. Раздражение нарастает. В итоге разоралась. Они ничего понять не смогли, и решила я все написать сама. Спать легли в 12. Черт дернул меня сообщение посмотреть в мессенджере. Думаю, вдруг какие изменения на завтра. И точно, как чувствовала, нужно младшему ко второму уроку приходить. И еще его учитель скинула фото с диктантами сына, за который он получил 2. А у меня все внутри вспыхнуло. Я-то отличница была, а он двоечником у меня оказывается. Гнев, злость, обида, вина просто переполняют меня. Хотела уже идти к нему в комнату на разборки, но телефонный звонок от мамы меня отвлек. Переключилась на ее проблемы. Потом уже не помню, как и уснула. Ночью проснулась от крика мужа. Напугалась. Он встал в туалет и увидел, что дочь в телефоне. Забрал его. Дочь заистерила. Кричала, что ненавидит нас. Он кричал, чтобы убиралась из дома. А я плакала в подушку. Неужели это никогда не закончится? Есть ли счастливые семьи? Есть ли родители, у которых нет проблем с детьми?
Даже не знаю, что сказать. Я так думаю, что это не только история одной семьи. Да. Из практики вашей, наверное, я думаю, вы могли бы сказать, что это история очень многих семей, похожая история.
Очень многих, да. И вот она очень ярко нам демонстрирует, да, один день одной обычной семьи. Вот, они обратились по поводу девочки, у которой есть порезы на руках. Вот тоже та тема, которую мы затрагивали в прошлый раз. И, будем, наверное, она будет все равно красной нитью у нас идти во всех передачах, чтобы не допустить, чтобы наши дети даже мысль допускали о возможных суицидальных попытках и лишении себя жизни. По поводу девочки обратились. И когда мы в процессе психотерапии начали с мамой разговаривать, с папой, то вот... выяснилась вот такая картина. Есть такое одно упражнение. Просто даже рекомендую всем радиослушателям однажды как-нибудь, может, в воскресенье или в субботу, выберите время и опишите просто один день из своей жизни. Все, что вы делали, все, что вы чувствовали.
Любой или...
Любой. Вот какой захочется, любой. Вот, но только вот прям весь день, с утра и до вечера. И вы много-много что для себя узнаете. Это такая хорошая диагностика, самодиагностика, потому что нет ничего лучше вот этого внимания и наблюдения за собственной жизнью. Потому что мы где-то всегда в мыслях, в облаках летаем. Что-то о чем-то мечтаем, либо в прошлом, либо в будущем. И вот, когда проанализировать вот так день, вот этот пример я вам привела. Конечно, яркая картина чего? Ну, выраженного эмоционального напряжения.
Причем, у всех причем.
У всех, да. Причем с самого утра. И здесь не было каких-то вот таких выраженных прям скандалов. Были крики, конечно, но так, чтобы там уж до крайности они не доходили. Но, тем не менее, это ведь не один день в их жизни. Это просто когда вот эта женщина описала это, и когда мы с ней разбирали, она говорит, она просто плакала от того, что она говорит, я даже не видела это, что я вот так живу в постоянном напряжении. Это вот то состояние, когда мы ну, вот порой ну, думаем, да где оно напряжение, вроде все как обычно. Но вот это необычно, это ненормально. Здесь, конечно, где атмосфера любви и доброжелательности, где понимание. Конечно, если в таком напряжении будут расти дети, то первое, это будет тормозить их развитие, потому что эмоциональное напряжение первое, что тормозит интеллект. Они же заторможены, они только вспоминают, они не думают. Мышление наше раскрывается, когда мы спокойны. Второе, это будут, естественно, у них конфликты, где...
В школе,
вот. И это не школа виновата, потому что они видят, как с ними разговаривают, как их окрикивают, постоянно оскорбления, оценочные суждения, они осуждения постоянно со стороны родителей. Кроме того, риск высок у них обостриться или возникнуть психосоматическим болезням. Атопический дерматит, болезни сердца, желудочно-кишечного тракта, язвенная болезнь, гастрит, бронхиальная астма, их перечень огромен. То есть это где провокатор является стресс. Вот это состояние, которое вот мы сейчас описали, вот это действительно стрессовое состояние. Но давайте здесь немножко разграничим. Вот стресс мы чувствуем как напряжение. Нам же на себя надо как-то опираться, да? Вот когда я чувствую напряжение, так, это что-то я напрягся, да? Совсем мы не можем не чувствовать напряжение, иначе оно не будет нас мобилизовывать. Вот даже мы сейчас с вами, когда вот собирались там к передаче, все равно какие-то мысли, то есть он тогда, вот это напряжение нас что делает? Мобилизует. И это называется тогда эустресс, то есть полезный стресс, когда нам нужно испытать напряжение, чтобы мобилизоваться и в нужный момент вот выдать что-то, да?
Ну или ребенок в школе.
Или ребенок в школе, пожалуйста.
Да, у доски, то есть, или экзамен какой-то сдают.
Да, второе, но когда вот это напряжение мне уже мешает, ну, допустим, да, я всегда говорю, если бы я сейчас пришла и, увидев ваш микрофон, и началась бы там тряска у меня или заикаться, начинаю, все, это напряжение выше моих сил. А это называется уже дистресс, и оно уже начинает меня что делать? Разрушать. Как раз запускается работа симпатоадреналовой системы. Ну, наверное, я не буду туда вдаваться в такие подробности, это уже больше для врачей. Важно для себя понять, что вот, если я либо слишком возбуждаюсь, либо торможусь, вот две основных реакции, все, и не могу делать то, что я должен, все, это уже выходит за рамки здоровой стрессовой ситуации. Без напряжения мы не можем. Это как соль, перчик в еде. Оно обязательно нужно, но только нельзя пересаливать и больше нормы добавлять перца, иначе потом плохо будет. Поэтому опасен вот именно дистресс, еще раз повторюсь, то есть это мое состояние эмоционального напряжения, которое превосходит мои возможности. А какие возможности? У нас у каждого есть механизм психологической защиты. Кто-то начинает крутить волосы, кто-то грызет ногти, кто-то начинает раскачиваться, когда говорит, кто-то ходит. Ну, то есть, таким образом снимается эмоциональное напряжение. И, кстати, дети, которые наносят себе порезы, ударяют себя, да и бывают взрослые, это тоже вариант снятия эмоционального напряжения. Значит, они находятся в постоянном напряжении. И вот ту, которую я ситуацию привела в этой истории, да, то есть она как раз и показывает, потому что родители не понимают, а где? Кажется, что стресс – это когда кто-то умер, развод, то есть когда какие-то такие серьезные, чрезвычайные ситуации, или какая-то катастрофа была. Кстати, там уже по-другому немножко организм работает. Но мы как-нибудь потом, наверное, в рамках другой передачи об этом поговорим. Мы же вернемся вот это хроническому стрессу, изнуряющему эмоциональному напряжению, которое капля за каплей, капля за каплей выводит нас из состояния равновесия, и организм наш, и вообще наша личность начинают постоянно ожидать каких-то угроз, то есть они находятся в состоянии постоянной готовности к чему-либо. Конечно, ресурс не безграничен, через какой-то момент наступает истощение, и, ну, или в медицинском языке есть понятие такой декомпенсации, то есть когда организм уже не справляется, и мы просто уже не можем кричать, мы падаем, мы уставшие, мы постоянно ноем, что нам не хватает сил, так называемых ресурсов и так далее. Но мы не замечаем, как мы им тратим. Вот представьте, вот все члены этой семьи, сколько они потратили сил, энергии своей на перепалки.
И это только утро, в общем. Ну, не утро, но...
Утро, да, то есть, и потом вечер. То есть, это вот там, где они общались, вот, семейно. У нас же все-таки мы больше о детях говорим, о семье. А сколько еще на работе они испытывали. Вот тут же мужчина ехал за рулем, да, все кругом виноваты, да. То есть, я один вот правильно еду.
Вот их четверо человек. Mm-hmm. Все-таки здесь есть вина каждого, и детей в том числе, то, что привычка уже выработана, глядя на родителей. Или все-таки... родители.
Я все-таки считаю, что, конечно, вина родителей. Дети – это просто уже отражение. То, что родители пришли и видят, что дети их не слушают, что не убрана комната, посуда не вымытая, да, то есть дети в гаджетах постоянно сидят, это следствие отсутствия воспитания детей. Их кормили, одевали, у них есть комната, да, то есть у них есть все материальные блага, но у них нет воспитания, у них нет привычки убирать за собой. Вот смотрите, элементарная вещь. Приучить ребенка убирать за собой посуду, мыть. Вот мелочь, казалось бы, да? Но сколько вот в этом действии, если мы уже начнем приучать, сколько это пользы для личности ребенка? Развивается воля. то есть встать, убрать за собой. И ведь это не просто один раз, а так еще спланировать время, что мне нужно там в школу выйти или еще что-то, я должен убрать за собой посуду к приходу. То есть это формирует у ребенка чувство ответственности. А как важно. А помните, мы говорили, чем взрослый от ребенка отличается?
Да.
Как раз наличием ответственности. Да, вот мы пообедали, допустим, там вдвоем они с сестрой пришли после школы, и мы уберем за собой, потому что родители придут, будет чистая квартира. Но что делают родители? Родители конкретно, видя вот это, опять же, мы видим что? Несдержанность, гнев, как вы посмели, мы же вам столько раз говорили, и мы в одной из своих передач уже тоже затрагивали этот родительский гнев, что это же ваша домашняя обязанность. Крик в этом случае ничего не дает. Он показывает только наше бессилие и слабость. Я всегда говорила, да, есть праведный гнев.
Да.
Вот, мы говорили об этом. Но это не только я говорю, это вообще описано и в Евангелии описано, и у философов, кстати, Сенека, у него целая глава есть, посвящена гневу и рассуждению вообще. Нужен гнев, не нужен, помогает или не помогает, очень интересно, рекомендую тоже. Так вот, гнев правильный, то есть когда он во благо идет. А что толку, что они кричат на детей в этот момент? Что только обида формируется на взрослых. И потом, если это ежедневно так происходит... Почему потом родители говорят, меня дети не слышат, пока совсем не рявкну, потому что они уже привыкли так. Когда-то вы их не слышали, теперь... Поэтому здесь, вот отвечая на ваш вопрос, конечно, основная ответственность за вот это лежит на родителях. Если мы дальше берем вот два родителя, да, то есть то эмоциональная сфера, конечно, за нее отвечает мама, женщина. Я не хочу сейчас всех обвинить и все взвалить, потому что мы видим героиня этой истории. Вот я виновата, я, ну, плачет. Понимаете, плакать тут тоже слеза не поможешь, и только еще хуже будет. И вот если из этой ситуации как-то выходить, то, конечно, нужно начинать с кем?
С себя и с мужа.
Конечно, да. Опять же, я не хочу совсем куда-то в сторону убрать отца. Мама – это эмоциональный комфорт, папа – это нравственный стержень, формирует в ребенке, что хорошо, что плохо, да? То, соответственно, значит, детям не привили, что элементарные навыки самообслуживания. И у нас сегодня мы это видим. Дети не умеют порой завязывать шнурки, но зато мы посещаем какие-то суперкрутые доп. Занятия. Мы не умеем убрать за собой посуду, мы не умеем что-то элементарное приготовить и вообще убрать в комнате, но это же навыки самообслуживания. Мы, может, в жизни-то особо и не пригодятся эти какие-нибудь там, ну, доп. Образования. Сейчас же
курсы, кружки.
Я их не уменьшаю их значимость, но опять-таки уж точно ему в жизни пригодится за собой убирать. И сколько вот сейчас, если перекинуться в другую ситуацию, вот сейчас мне вспоминаются семейные пары, которые приходят на семейную психотерапию, по поводу еще у них нет детей, вот сейчас мне вспомнилось молодые, и вот одна из претензий, которые мужчины предъявляют молодым женам, она же ничего не делает, она не убирает, дома бардак, грязь, ничего не приготовлено. Это не предмет психотерапии вообще, да?
Да, это вопрос к родителям, я так думаю.
А она не приучена, она не привыкла за собой убирать тарелку. Но даже в посудомойку можно убрать и включить. Ну что ты должен? Ты поел, ты убрал. Просто если бы родитель понял, что вот даже в этом действии он, если приучит ребенка уже вот так все это делать, он формирует ответственную личность, не подавленную какую-то, чтобы ребенок делал не от страха, что его накажут за это, а что он делал, я поел, я уберу за собой, я же ведь пришел на кухню, было чисто и хорошо, и я хочу, чтобы, и пусть и другой человек придет на кухню, также будет все чисто и хорошо. Даже я в следующий раз зайду, мне будет самому приятно. Даже тут можно и эгоистические даже мотивы предложить для формирования вот этого навыка.
В этом конкретном случае хотелось бы спросить, не поздно, это не настолько запущенный случай, ну, старшая уже дочка, подросток, папу, мне кажется, очень сложно будет переубедить. Вот есть какой-то выход для подобных семей?
Все равно есть, всегда выход есть. Я считаю, что нужно максимально стараться сохранить семью. Потому что все равно уже прожили столько лет, ну, как минимум 13, девочка, да, то есть 7 класс. женщины-героини, это она хотела, чтобы, ну, может, стоит развестись вот с мужем, да. И сразу станет легче. Что я сказала, ничего легче не станет. По одной простой причине, потому что она-то не поменялась, и даже он, если от нее уйдет, он остался такой же. И новые отношения пойдут, ну...
По тому же сценарию.
Да, чуть-чуть, может быть, характеры будут разные у новых пассий, но суть-то не поменяется, эгоизм-то никуда не ушел от них. Они оба два эгоиста. Родитель – эгоист отец, эгоист мать. Вот. И они сталкиваются со своим эго. И дети такие же. Вот мы видим вот эти взрывы в виде такого бурного напряжения. Поэтому, конечно, основная здесь, вот если ключевую проблему решать в этой семье, это усмирять эгоизм. Не зря даже вот в православии тоже говорится о том, что семья приравнивается к такому же подвигу, как монашество. Потому что действительно, в Евангелии написано, несите тяготы друг друга, да, то есть вот, конечно, у нас у всех свои какие-то недостатки есть, какие-то особенности, может быть, даже это и недостатки, которые могут не нравиться другому человеку, да, то есть, но вот наш эгоизм мешает нам увидеть, эгоцентризм даже точнее, да, мешает увидеть другого человека, и мы взрываемся, как он посмел себя так вести, не как мне надо, или как она посмела их не воспитать, и вот он же ее постоянно обвиняет, да, вот здесь, то есть, и дети то же самое, как они посмели не сделать. И все крутится вокруг чего? Моей собственной эго-гордыни. Поэтому и усмирять здесь нужно. Это труд кропотливый, но нужный. Единственное, что здесь может быть препятствием к сохранению этой семьи, это отсутствие желания что-то делать, менять. Вот тут волю человека никто не может тронуть другого человека. Если человек не хочет себя менять, он хочет... Чаще как приходит? Ну, сделайте так, чтобы ну, что-то с детьми было. Не, ну, обратились-то по поводу детей, что-то же там надо. Я говорю, тут нет психических расстройств, но будут со временем, да? То есть, если не меняете стиль своего общения. Либо вот у супруга поменять или супругу поменять, да? То есть, но только не себя любимого.
У меня такой вопрос. В любом случае, вот какие-то конфликты в школе, замечания учителей, какие-то, наверное, замечания к своим детям, они все равно остаются, да? И я думаю, каждый родитель сталкивается с этим в течение дня. И мы как-то нервничаем, переживаем. Но я так понимаю, что если в конце дня мы не чувствуем такого напряжения, что оно все, оно было и ушло, это напряжение, да? И мы повздорили с ребенком, но при этом потом помирились, разобрались, то это не будет вот тем вредным стрессом? Это будут просто эмоциональные какие-то переживания? Или все-таки нам нужно стараться вообще обходиться без каких-то вот конфликтов, переживаний?
Вот вторая часть вашего ответа, вы сами ответили, действительно. Потому что если мы сейчас себе дадим свободу, что ну, пора ли, ну и что, с кем не бывает. Ну и ладно, то есть мы себя так можно совсем распустить. Понимаете? Конечно, нужно стремиться к тому, чтобы, ну, не было вот такого деструктивного напряжения. То есть, чтобы мы не чувствовали вот напряжение. Потому что личность, она развивается в общении. Вот дети, мы даже, вот муж с женой, допустим, да, тоже. Ведь, а если между нами напряжение, все останавливается. Поэтому надо, ну, стараться от него, с ним разбираться, не убегать. Потому что если сейчас сказать, вам нельзя нервничать, ну, допустим, если там, допустим...
По медицинским показаниям.
Да, папе бы сказали или маме бы сказали, вот у вас там давление, гипертоническая болезнь развилась, если вы будете вот сейчас стрессовать, у вас может там инфаркт или инсульт. Или папе такую ситуацию, вот, кардиолог, допустим, сказал. Он приходит домой и начинает, мне нервничать нельзя. И вот, ну, то есть, и что он в этом как бы перекидывает всю ответственность за свои эмоции на другого человека? То, что они эмоционально все в этой семье не уравновешены, это же от них зависит. Почему? Потому что у них не хватает, у них не выработалось таких качеств, как терпение. Вот терпение. Мы же вообще о нем практически ничего не говорят. Мало того, многие к нему относятся как к нечто негативному. Но это одна из высших добродетелей. Терпение, долго терпение. Потому что нельзя воспитать ребенка без терпения.
Да.
А нам его очень не хватает. Нам же хочется, мы раз сказали, чтобы сразу сделали. Ну, максимум два. Ну, ладно, три. Ну, сколько? Ну, пять. Не больше, да? А дальше мы взрываемся. Поэтому это наша невыдержанность, наша несдержанность. Поэтому если вот каждый родитель первое принимает решение, я хочу сохранить семью, и я хочу... Второе, да, то есть я хочу изменить что-то в себе. Не в другом, а в себе. Третье, он начинает, начнем с чего? Начнем менять с того, что вот, опять же, начну сдерживать, управлять своими эмоциями. разбираться в них, да, не выплескивать вот это, ну, как я так говорю, эмоциональный понос на других людей. То есть это же вот постоянное. Тут много разных техник, как этому сделать. Поэтому, ну, я хочу, моя цель, чтобы в моей семье была атмосфера любви и добра. Ну, ты даже не знаешь, что сказать, любви, да, то есть вот любви. А что значит любви? Это же состояние, вот просто, ну, хорошо, к чему мы стремимся? Че, это же не эфемерное что-то, хорошо. Его сложно описать. Это вот, знаете, когда какой-то экзотический фрукт, помните, в 90-е годы киви появились?
Да.
Пока вот, допустим, если бы я вам сказала, вы знаете, я киви ела. А вы ели? Ну, сказали, ну нет, ну опишите. А я вам спрашиваю, ну он такой, знаете, чем-то даже на крыжовник похож, зеленый, со шкуркой. Все равно трудно вам представить, пока вы что, не попробуете этот,
да,
киви.
Да.
Вот, то же самое и здесь. Чтобы на что-то ориентироваться человеку, ну вспомнить в своей жизни ситуации, неважно, это может быть с родителями, с бабушкой, может вообще с какими-то людьми, которые родственны вам по духу просто, не по крови, вы испытали, когда вам просто было хорошо. Вам хорошо, вам вот эта такая тихая радость. Не зашкаливающее веселье, которое мы стремимся, потому что это тоже, кстати, напряжение. Не есть очень хорошее для здоровья. А вот именно тихая, спокойная радость. Вот, наверное, так. Стремиться, чтобы я домой пришел. А как это понять? Ну вот с работы пришел домой. Ой, ну и хорошо мне дома. Вот хорошо. Даже меня не раздражает, что там что-то не сделано или еще. Вот просто вот это хорошо. Я не знаю, понятно, вот
понятно,
я объясняю,
понятно, да,
да, то есть вот что посоветовать родителям, вот если даже где-то они узнали себя и вот проанализировав свой день, поняли, что, боже мой, сколько у меня, оказывается, эмоциональное напряжение. Потому что это, еще раз говорю, опасно просто для жизни, для нашей. Стресс-провокатор, он входит в дистресс, вот мы договорились, да, что, то есть он входит в факторы риска ускоренного старения. Это провокации заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых, атеросклероз, которые стоят в лидирующей позиции, занимают в смертности во взрослой. А мы как-то все...
То есть, казалось бы, такой банальный, ежедневный...
Вот-вот, да.
Да, даже стрессом-то, в общем-то, его как-то странно
вот
называть.
Я, да,
кажется, что это не стресс.
Ну что, кто не живет? Вот надо убрать, да, вот это самооправдание. Ну что, ну все так живут. С чего начать, да?
То есть, да, с чего начать.
Давайте так, вот смотрите, первое, да, то есть мы посмотрели один день. Ну, то есть практически, какая вот можно рекомендацию? Все, типа, просто даже вот вы ждете ребенка с той же тренировки, чтобы время не тратить, ну, просто мысленно так. А вот вчера что я делала, да, или что я делал, да, то есть вот мы встали, ага, а так, а что, о чем я говорил, а что я чувствовал. Заодно память тренируете очень хорошо, да, то есть профилактика всех изменений, да, то есть старческих на будущее. И в то же время, вот, какую пользу, это очень шикарное упражнение. Так, потом, ага, выяснилось, что, оказывается, я вот много, ну, нервничал, да, переживал. Возьмите, можете вы выделить, ну, хотя бы начните 15 минут в день, 15 минут в день, чтобы это были так называемые священные часы для семьи.
Ну, я не знаю. Или священные минуты вы имеете.
Ну, минуты. Хотелось бы часы, ведь оговорка, да. Но 15 минут. Больше это приветствуется. Но 15 минут можно же выделить, когда вы просто собрали всю семью вечером, допустим. Ну, чаще всего, когда все уже дома, да, то есть после всех тренировок, там, доп. Занятий. 15 минут просто сели вместе где-нибудь там на диванах. Можно просто во что-то поиграть. Но постараться эти 15 минут... Вот отвлечься от всего, просто посмотреть на своих детей, на свою жену или на своего мужа, но вот и мыслями, и чувствами быть здесь. Я почему не зря сказала 15 минут? Это не так легко, потому что все было внимание рассеяно в течение дня. Оно было приковано работа, деньги, да, то есть там дела какие-то, вот обязанности. А вот если начать просто собираться вместе, просто как сказать, слушайте, я хочу, чтобы мы все вместе собрались. Вы даже вот на этот вопрос посмотрите, уже реакции ваших членов семьи вам будут о многом говорить. Но не надо за них ругать. Главное, что за эти реакции, опять же, и обижаться, и ругать кого-то. Если вы видите, дети говорят, да я не хочу, я занят. Ну, не, первый день, ну, не настаивайте, хорошо. Даже из всей семьи, если там одна жена или
хотя
супруг...
Хотя бы с мужем, да,
да,
друг с
да,
другом
да,
посидеть.
Да. Вот, уже сказать, слушай, вот смотри, мы хотели собраться, а ведь ничего же не получилось. Дети никак не хотят. Но не их винить, какие они, ай-яй-яй, так, что-то мы не так делаем. Давай, что мы будем в следующий раз. Но не, на следующий день опять 15 минут. Потому что детей-то тоже, они сначала, они же тоже не понимают, что родителям вдруг надо. То они орут, потому что родители в основном как надзиратели, да?
То да, есть... я думаю, дети к этому привыкли.
И для них вот это тоже будет удивление. Их надо немножко приучить, чтобы тоже
шоковый... Какой-то есть подвох, они, наверное, думают.
Да, 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 да. Особенно
подростки.
Особенно, что так, я вроде бы ничего не делал, там не шкодил, что им надо-то? Вот. Потом второй раз, дети, я вас опять приглашаю. Я хочу вам, пожалуйста, совместное чтение. Вот просто, даже игр никаких покупать не надо, потому что игры разные бывают. Возьмите литературу, историю, по истории, пожалуйста, притчи. Вот очень интересно, притчи. Коротенькую притчу прочитали, кто как о чем думает. Говорит, я хочу прочитать притчу. Я хочу, вот, чтобы у нас дома были такие литературные небольшие, к примеру, вечера. Ну, тоже они будут мягко удивленно смотреть. Но вы, вот опять же, наберитесь терпения. Вы и себя развиваете, вы же сами-то тоже еще не готовы к этим. Хорошо, на второй день они опять отказались, но вы прочитали притчу с женой или с мужем вместе, там что-то посмеялись. На третий день вы опять им предлагаете. Я уверяю вас, это сработает. И вот с этих 15 минут священных, потом вы начнете, дети начнут понимать, что касса родителей не только кричат. Можно, пожалуйста, придумать, что очень детям, знаете, что очень нравится? Вот это просто истории из жизни родителей. Что далеко ходить куда-то? Истории из жизни родителей. Особенно, где был какой-то промах у родителя.
Где родители не идеальными выглядят.
Конечно, конечно. Нужно быть естественным. Не бойтесь, вы от этого не потеряете свой авторитет. Но опять же, не хвастаться тем, что я там вон напился или еще что-то сделал, накурился, не, так, конечно. А как наоборот, как вас это, что это вам научило? Как вы поняли, что так делать не нужно?
Вот. Ну, или справились с какой-то
ситуацией. Да, 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 да. Ситуация, и как, чем потом... Или, может быть, до сих пор переживаете, что как вы неправы были, и вот лучше так не делать, а вот совесть уже до сих пор мучает.
Да.
Вот это очень поучительные истории, вот такие, вспоминать, это очень сильно объединяет. Потому что один из приемов, который я использую, допустим, с подростками... В беседах это как раз истории, рассказы о других подростках, да, то есть, ну, без имен конкретных каких-то, да, то есть без лично, но это реальные какие-то были истории. И прошу их дать советы, допустим. И это очень хорошо работает. Это один из тех моментов, когда можно разговорить такого трудного подростка, который отвечает на все вопросы, не знаю, вот так и плечами поднимать, не знаю. Что ты чувствуешь? Не знаю. Что ты ел? Не знаю. И вот как с таким, ну, разговаривать? Когда ты начинаешь, а вот ты знаешь, что у меня тоже приходил вот такой мальчик, говорил, не знаю, не знаю, а потом в больницу попал с перикардитом, а оказывается, вот то-то было у него, он скрывал, и вот тут начинается, так а что он не сказал-то? И вот они начинают разговаривать. Но жаль, нет такого прибора. Вот есть термометры, барометры, а так бы был, как его назвать, стрессометр, да, то есть, но будьте вы сами для него, да, то есть сегодня был в моей семье напряжение. Потому что если я чувствую, как говорится, напряг, ну, естественно, другие люди тоже чувствуют его. То есть, особенно дети. Если, конечно, это не касается личностей уже с такой патологией характера, которая до этого будет все равно это ощущаться, такие не будем эти крайние варианты рассматривать, потому что в основной своей массе мы просто невнимательны, пропускаем это мимо. И вот интересно, как-то мы рассуждаем, вот все же сегодня заботятся о здоровье, да?
Ну да, сейчас такой просто тренд.
Причем до таких мелочей доходит, допустим, там, я не знаю, шкурку снимать с курицы или не снимать при отваривании. Ну, то есть вот начинается, вот ищут там, ничего не будет, если вы съедите с этой шкуркой. Это уж точно.
Ну, то есть ищут не в том направлении.
Конечно, смотрят. Да. А когда, но зато, когда мы накричали на кого-то, это, кстати, есть такая шутка в монашеской среде, кто-то из великих сказал монахам, ну да, пескарика съел, а человеком закусил. Да, то есть осудил человека, да, то есть это мы не замечаем, накричал на человека, на своих детей, ведь на близкого человека, им же больше всех достается. Ну, не зря вот это вот, нужно помнить, что семья – это для меня академия такая, я бы даже сказала, знаете, университет, потому что он по статусу выше, по развитию собственной личности, когда я буду в семье, только я в семье могу усмирить свое эго, потому что там мне помогут это сделать быстренько. И тогда я могу познавать самого себя. Ой, оказывается, я не сдержан. Оказывается, я нетерпелив. Оказывается, я завистлив. Оказывается. Но не надо себя за это ругать. Это у всех у нас есть.
Мне кажется, такая ответственность. Вот сейчас вы в очередной раз сказали о том, что на маме лежит ответственность за эмоциональное состояние семьи. Вот давайте в завершение передачи еще раз скажем о том, как маме понять, что это не просто какое-то легкое раздражение, а все-таки уже переходит ближе к стрессу. И какие-то рекомендации, как это может быть увидеть на ранних этапах и что начать делать. Вот прям какие-то практические такие советы для тех, кто сейчас нас слушает и понимает, что нужно что-то как-то менять.
Первое. Маме надо понять, да, я мама, и это моя, я родитель. Хотите или не хотите, но дело, товарищ, в том, что прежде всего мы родители, а все остальное потом. Бизнес-леди, руководители и так далее. Очень важно это осознать, тогда легче сразу станет. Я не хочу, чтобы себе легче облегчить это осознание, я не хочу себе проблем в старости. Я поэтому лучше сейчас потрачу это время, чтобы я буду воспитывать, заниматься детьми.
То есть это на первом месте.
Это на первом месте, осознать. Потому что пока я не осознаю, остальное все механически будет, и оно рухнет. Когда я ленюсь и не хочу делать, когда я не понимаю, зачем мне это все надо.
Да, я устала на работе, там еще где-то.
Да, я что вам тут, посудомойка, уборщица, я хочу отдыхать, я жить хочу, как сегодня мне кричат. Да я хочу быть сама, вот это вот.
Жить для себя.
Да, жить для себя. Но если ты хочешь за себя жить, тогда зачем ты родила? Зачем ты вообще сюда? Вот это все семья, это не жить для себя. Но ей нужно помнить, хорошо, ты решила жить для себя, ты взращиваешь в себе кого? Эгоиста. Но ты за это очень дорого заплатишь. Все в природе продумано. И это природа человека, она, эгоизм – это вред для личности человека. Крайняя его степень уже гордыня, когда я возвышаюсь над другими. Все гордецы заканчивают очень плохо. Это чаще всего потенциальный самоубийц. Потому что он доходит до такой крайности, что он потом не понимает, как вообще в этом мире жить. Я хочу, чтобы все было, как я. Взять всех этих гордецов, даже и в исторических личностях, просто людей, они все вот, заканчивают плохо. Поэтому не зря говорят, гордыня – это самый страшный, это смертный грех для души. Поэтому вот, почему мы про сознание. Второе, когда я осознаю, тогда мне уже становится легче. Я понимаю, зачем я это делаю. Второе, я начинаю вот эмоции. Женщина – самый лучший индикатор эмоций, вот, да, то есть стрессометр, потому что ей природа позаботилась. Если мужчина в разговоре больше обращает внимание, что говорят, то женщина – как говорят. Поэтому я буду себе задавать такие вопросы. Утром я проснулась, во-первых, как я себя чувствую, то есть мое настроение. То есть, да, если я уже раздражена, помните о том, это Бехтерев подтверждал, о психической заразе. Это быстро распространится на других.
То есть, если я уже раздражена, то что? Мне сейчас вот лучше то что помолчать, никому ничего не говорить.
Пойти в душ. Вот мы ходим зубы чистить, да, там в душ принять, если кто ходит, гигиенические процедуры делает. И начнем также вот с собственных эмоций. Так, стоп, а что я раздражаюсь? Да, то есть, и вот, ну, мы говорили с вами про раздражение, но напомню только, что это я раздражаюсь, это моя эмоция, не меня раздражают. Это я, то есть я раздражаюсь. И чаще всего это во мне опять просыпается мое эго, потому что что-то идет не так, как я хочу. И вот тут надо на эти вопросы ответить. А что идет не так, как я хочу? А как бы я хотела? Но жизнь, она как раз и не соответствует тому часто очень, да, как я хочу. Поэтому, может быть, мы тогда, чтобы сейчас не повторяться в очередной раз, вот есть же передача,
да, послушайте.
Да, о раздражении, где мы более подробно целую передачу об этом говорили.
Но мне понравилась ваша фраза, что это, точнее, Бехтерева, что это эмоциональная зараза, и нужно, наверное, сказать себе, что вот не заразить других.
Конечно.
Сейчас нужно быть аккуратной.
Вот, да? Представьте, да, такой, потому что у нас как-то психика, ее же не потрогаешь.
Да, да.
А вот представьте, хорошо, вы утром проснулись и почувствовали симптомы гриппа,
да,
ковида. Ну, как-то не хочу же, я не буду тебя целовать, чтобы не заразить. Так вот и тут то же самое. Да. Это такая же зараза, только вот психическая. И я не буду заражать, потому что ребенок что? Как происходит? Такая я раздраженная, подхожу к детям или к мужу, кто первый попадется мне, да? И мы же ведь моментально друг на дружку смотрим, ребенок видит, он чувствует настроение мам. Чем младше ребенок, тем больше это чувствует. Поэтому и здесь я буду свои эмоции управлять. Это я раздражаюсь, мне никто не хочет досадить. Помните, я вам говорила, мысль порождает эмоцию. Надо просто найти ту мысль, которая мне порождает раздражение. Причем эта мысль бывает не связана даже с настоящей ситуации. Это вообще может быть, что предстоит там на работе что-то. И, соответственно, вот с этими мыслями я веду внутреннюю борьбу со своим раздражением.
Да, то, что вот я поняла, самое главное понять, что есть эта мысль, которая рождает это раздражение.
Конечно.
Что это не вокруг вдруг как-то ведут себя не так.
Не винить никого, не искать виноватых.
Что-то есть во мне, что меня раздражает изнутри. Да. А я уже раздражаю других.
Мысли мои, желания, намерения, может, воспоминания вспомнила.
Да, просто элементарно, может быть, какой-то там, не знаю, в больницу нужно сходить.
Да. Я начинаю напрягаться, вот. И поэтому нужно вот так. Конечно, сразу не ждите, что вот так только сказали, и все, рай наступил. Так не бывает. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. И тоже начните эту борьбу. Это называется вот православие тоже духовная брань. Какое прекрасное слово. Борьба с помыслами моими, которые порождают вот это напряжение. Пока они еще не выросли, не вылились уже в действие, когда я начинаю орать, когда я начинаю даже ударять кого-то. Ну вот, наверное, вот так.
В завершение мне хотелось бы спросить у вас, правильно ли я поняла из нашего разговора, что стресс в свою жизнь мы привлекаем сами, своим собственным поведением и несдержанностью.
Я бы даже сказала, мы его не то, что мы его не привлекаем, мы сами
создаем.
Ощущаем.
Да,
создаем его. Мы источник собственных проблем. Да.
И собственного стресса.
Вот, и в завершение хотела бы, да, есть вот перевод, по-моему, это немецкий автор. «Бой с самим собой есть самый сложный бой. Победа из побед, победа над собой». Я желаю нашим радиослушателям сегодня вот начать побеждать собственный эгоизм. Не себя, потому что начинают сразу «я плохой». Нет, это тоже от гордыни. А именно побеждать в себе этого гордеца-эгоиста, который раздражается, злится, гневится, обижается, завидует и прочее.
И который есть в каждом из нас.
В каждом, который стрессует, скажем так.
Наталья, спасибо огромное за беседу. Было очень интересно, я думаю, нашим радиослушателям тоже. Уважаемые радиослушатели, напоминаю, что в гостях сегодня у нас была Наталья Николаева, врач-психотерапевт, психолог, автор книг «Воспитание», кандидат медицинских наук и мама троих детей. Спасибо и до свидания.
Всего доброго.
Увидеть себя.